меньше чем π больше чем Дмитрий Алексеев, меньше чем π больше чем меньше чем π больше чем диагност. Мощи ворожея меньше чем π больше чем. Эпиграф. Прошлое не мертво. Оно даже не прошлое. Уильям Фолкнер. Меньше чем π стайл равно больше чем пролог меньше чем π больше чем. Марк Илларионович Шумилов ненавидел три вещи в своей жизни. Декабрь, коттеджные поселки с пафосными названиями и цифру 7. Декабрь в этой области был не временем года, а приговором. 40-дневная агония света, когда мир сжимался до размеров лужицы грязного талого снега под фонарем. Коттеджные поселки вроде лесной сказки были памятником чужой, невнятной ему жизни, где счастье измерялось квадратными метрами фасада из финского клееного бруса. А цифра 7. 7 была его сроком. 7 лет, как он отгремел в горячих точках, с тех пор отвык от тишины, но так и не привык к этому сытому, спящему покою. 7 лет ночных смен охранником. Именно в 7 часу вечера, в первые сутки декабря, он заступил на дежурство. Его крепость, пост номер 3, будка из сэндвич-панелей, с одним померзшим окном, выходящим на центральную аллею лесной сказки. Внутри – стул с продавленным сиденьем, стол, рация, журнал обходов, монитор с 16 камерами и вечно гудящий обогреватель, от которого мерзли ноги, но пекло лицо. И чайник. Главный союзник в войне со сном. На стене, прилепленный на жвачку, висел отрывной календарь с медведями, подарок от прошлогодней елки. Все дни до 1 декабря были аккуратно оторваны. Шумилов протер ладонью запотевшее стекло монитора, хотя знал, что через 5 минут оно снова покроется влажной дымкой. Свистнул кипяток в железном армейском чайнике, доставшемся ему еще со службы. Борта чайника были в мелких вмятинах, на нем угадывался герб части, стертый до призрачного рельефа. Он засыпал в литровую кружку, с треснувшей эмалью, 3 пакетика дешевого чая со вкусом бергамота. Именно 3, не 2 и не 4. Это был суеверный счет, талисман против ночных невзгод. Достал из рюкзака, завернутый в фольгу бутерброд с колбасой и книгу, потрепанный том военных мемуаров, где война была героической и понятной, не то что эта тишина. Книга раскрывалась на привычной странице, но каждый раз он начинал читать заново, сначала, потому что к полуночи все равно забывал, о чем шла речь. Перед тем, как сесть, он потянулся, и кости хрустнули протестующим кастетом, отзвук старых травм, контузии и промерзлых окопов. Сел, поправил под собой телогрейку, которую использовал как подушку. Взял в руки журнал обходов, синюю потрепанную тетрадь в клетку. Четким уставным почерком, каким когда-то заполнял рапорты, вывел 0,1,12. 19 часов ровно. Заступил на пост ноу-3. Шумилов, М.И. Осмотрелся. Все на месте, рация на зарядке, фонарь в углу, ключи, брелки от электрощитков на гвозде. Рутина была его броней, единственной твердой землей в этом море искусственного благополучия. Он закурил, стряхнув пепел в жестяную банку из-под тушенки, и только после этого, с чувством исполненного долга, взглянул на монитор. 16 квадратов. Инфракрасные камеры окрашивали мир в призрачные оттенки зеленого и черного. Он знал их все, как когда-то знал сектора обстрела. Провел мысленную перекличку, шевеля губами. Дом Ноу-4, Ломбардия, в гараже не погашен свет, хозяин, наверное, забыл после вечернего ремонта своего Мерседеса. Шумилов мысленно поставил галочку, отметить в утреннем рапорте о нештатной ситуации. Дом Ноу-7, Венеция. На втором этаже, в спальне, тускло светился экран телевизора. Бессонница стариков Рудневых. Они ложились в 10, значит опять уснули перед телевизором. Дом Ноу-12, Лигурия. Идеальная тьма. Крутовы. Приветливые, но немного странные. Слишком уж приветливые. Улыбались как-то натянуто, будто играли в счастливую семью по учебнику. И дом их, угловой, рядом с огромной сосной, даже на экране камеры, выглядел иначе, не просто темным, а плотным, как кусок ночи, вставленный в пазлы остального мира. Шумилов всегда задерживал на нем взгляд на секунду дольше. Шумилов отхлебнул чаю, открыл книгу. Слова расплывались, прыгали перед глазами. Он прочел один абзац три раза, но смысл ускользал. Его сознание, оточенное годами службы на пустынных заставах, где каждый шорох в кустах, каждый щелчок затвора могли стоить жизни, теперь бездействовало и скучало. Оно, как отставной пес, рыскало по знакомым тропам, не находя врага. И потому, из глухого протеста против этой сладкой, сонной безопасности, оно начало искать врага здесь, среди покоя и благополучия. Воображаемого. Он сам себя за это корил, называл старой параноидальной развалиной. Но остановиться не мог.